Ушки. И девочки. Идите скорее сюда. Начинается детская передача.
Здравствуйте, дорогие ребята! Вы слушаете детскую радиопрограмму «Чистое сердце». И в этой передаче мы с вами будем слушать вторую часть повести «Хромой Володя». Володе уже исполнилось 13 лет, и он был одним из самых старших детей в интернате. Многие дети, знавшие Володю с первых дней его пребывания в интернате, заметили великую перемену в его жизни. Некоторые из них, в которых доброе семя, посеянное прежними верующими работниками, не было заглушено, присоединились к нему, подобно тем, которые прежде подражали ему в плохих и озорных поступках. Для них он стал старшим братом и наставником. Часто, особенно по воскресеньям и праздникам, когда остальные дети играли и веселились, эти ребята тихо отправлялись в уединенное место, где пели гимны, которым их научили прежние сотрудники. Володя, который слышал много проповедей и видел, как проводились молитвенные собрания, сам начал проводить такие собрания для верующих детей. Он читал главу Нового Завета и поощрил своих друзей быть послушными Иисусу Христу, помнить все благие наставления Папы, а также быть хорошими и послушными. Вскоре эти юные последователи Господа Иисуса Христа, любящие его всем своим сердцем, образовали под руководством Володи небольшую детскую церковь. При любой возможности они тайно и незаметно уединялись и проводили молитвенные собрания, на которых читали Библию, пели песни хвалы и приносили все свои нужды и скорби к ногам Иисуса. Тот подвал в развалинах служил надежным местом и для хранения драгоценных новых заветов, последнего подарка папы маленьким ребятишкам. Здесь из остатков кирпичей и каменных блоков они оборудовали место для собраний. Редко кто решался заходить в эти развалины. Нынешние руководители отобрали у многих детей последний подарок прежнего заведующего – разорвали новые заветы на части и приказали с угрозами всем остальным, у кого еще остались эти книги, немедленно сдать их. Однако дети, научившиеся любить Господа, решили не отдавать свои книги и спрятали новые заветы между кирпичами в развалинах. Так жили изо дня в день верующие воспитанники интерната, воспитатели которых всевозможными средствами старались искоренить из их сердец веру в Бога. С тех пор, как он покаялся, Володя не ходил на танцы, на представления и в кино. Он также не пел революционные песни. На одном из собраний он так объяснил это другим детям, увещевая их поступать так же.
Все это грех в глазах нашего Господа. Иисус Христос сам никогда не танцевал и не учил этому других. Он никогда не ходил в театр и не ставил спектакли ни для взрослых, ни для детей. Он никогда не пел песни, которые пробуждают злые намерения в сердцах людей и настраивают их друг против друга или против Бога. Все это противоречит евангельскому учению, а поэтому является грехом. При нашем папе, который любил Иисуса и служил ему, у нас никогда не было ничего подобного. Он учил нас быть хорошими, помогать друг другу, а также любить Господа Иисуса Христа всем сердцем и покоряться Ему.
Володя, и мы не будем танцевать.
Но запомните, нас накажут. Но Иисус в своем Евангелии говорит: «Если меня гнали, будут гнать и вас». Давайте просить Господа, чтобы Он также обратил их. Готовы ли вы быть наказаны за имя Иисуса?
Да, Володя, в наших книгах Нового Завета написано, что Иисус страдал за нас, поэтому мы будем страдать за Него.
Решение, принятое на детском собрании, было выполнено. Ни один из них впредь не участвовал в греховных мероприятиях, о которых их предупреждал Володя. Необычное поведение Володи и его друзей вызвало подозрения у заведующей и сотрудников. Они заметили, что эти ребята любят друг друга и стараются быть вместе, держась в стороне от остальных детей. Раньше руководителей это мало беспокоило, так как они особо не заботились о том, чем живут воспитанники интерната и что они переживают. Сейчас же, заметив, что наши друзья не поют революционные песни и не участвуют в различных мероприятиях, работники решили переубедить верующих детей оставить свои убеждения, пустив в ход лесть и поощрение. Воспитатели объявили, что в следующее воскресенье будет спектакль, и что все участники спектакля, задействованные в танцах и пении, получат в награду конфеты. Маленькие слуги Христа собрались вместе в субботу вечером. Они решили не поддаваться этому искушению и за конфету не грешить против Иисуса. Утром, в воскресенье, вся их группа отказалась участвовать в этом представлении. Это, естественно, очень возмутило всех сотрудников. Заведующая спросила верующих детей:
«Почему вы не хотите развлечься? Кто оказывает на вас влияние?»
«Все это грех в глазах Господа Иисуса Христа. Он учил нас не грешить, и мы решили повиноваться Ему».
«Мы танцевать не будем!»
«Прочь, негодные мальчишки!»
Разозлившись, заведующая решила принять более строгие меры, чтобы заставить их повиноваться. Она предупредила всю группу, что если кто-то откажется участвовать в спектакле в следующее воскресенье, то останется без обеда на протяжении нескольких дней. Для постоянно недоедающих детей эта угроза была суровым испытанием. В последнее время еда становилась все хуже, а порции все меньше. Дети и так постоянно испытывали чувство голода. При первой возможности они собрались в своем убежище, где плакали и молились. Они рассказали Господу Иисусу о том, как несправедливо с ними поступили, а также о том, что Он единственный, к кому они могут обратиться в трудное время.
«Помоги нам, дорогой Иисус, дай нам силы претерпеть все и не грешить против Тебя».
И вновь ребята решили, что лучше голодать, нежели участвовать в греховном мероприятии. Прошла неделя. Наступило воскресенье. Заведующая была уверена, что дети подчинятся ее повелениям и что угрозы подействуют сильнее, чем поощрение. К ее великому удивлению, вся группа снова решительно отказалась участвовать в спектакле. гневу женщины не было предела. Этот день был началом многих испытаний для маленьких героев веры. Когда прозвенел звонок на обед, дети начали сбегаться со всех сторон, чтобы получить скудную порцию пищи. Однако верующих оставили без еды за имя Иисуса. Чтобы ужесточить наказание, их заставили звонить в колокольчик и звать всех на обед. В то время как другие принимали пищу, верующие дети нашли тихое и укромное место, где склонили колени и молились Иисусу. С детской простотой они попросили Иисуса помочь претерпеть эти испытания, а также простить и спасти этих жестоких людей. Заведующая и воспитательница страшно разозлились, видя, что ни лесть, ни награды, ни суровое наказание не приносят желаемых успехов. Вне себя от гнева они поступили с детьми самым бессердечным и жестоким образом. Володе же пришлось пострадать больше всех. Кто-то из детей донес воспитательницам, что верующие тайно встречаются вместе для чтения Библии и молитвы. За ними начали следить и запретили быть вместе. Поэтому они уже не могли встречаться для совместной молитвы. Одна бдительная воспитательница нашла несколько новых заветов и разорвала на части перед их глазами. Остальные дети, подстрекаемые воспитательницами, ежедневно бросали камни в верующих детей, били и оскорбляли их. Воспитатели хвалили таких детей, называя их образцовыми пионерами, и дарили подарки за отвагу. Прежде, когда интернат был посвящен Богу, в нем царил мир, радость, любовь, чистота, опрятность и благоговение. И всем хватало еды. Теперь же, исповедуя атеизм, интернат стал местом раздоров, недовольства, ненависти, нечистоты, беспорядка и богохульства. И дети не доедали. Жизнь для Володи и его друзей стала невыносимой. Дети свидетельствовали всем сотрудникам интерната, а также посещающим заведение, что они верят в Бога и являются последователями Господа Иисуса Христа. Гонения сблизили верующих друг с другом и со Христом так, что они стали одной семьей. Они использовали любой случай, чтобы помолиться вместе. А потом случилось самое большое несчастье. Их молитвенный дом был обнаружен, а большинство новых заветов уничтожены. К тому времени уже было почти невозможно где-нибудь спрятаться, так как воспитательницы упорно следили за ними и не позволяли собираться вместе для молитвы. Молиться они могли только в одиночку. Однажды в воскресенье, когда остальные дети были заняты днем играми, верующие дети один за другим тихо скрылись в зарослях сорняков в конце сада. Так они собрались в своем любимом убежище, уверенные, что никто их не заметил. Они достали из тайников те новые заветы, которые удалось скрыть от хищных глаз воспитательниц. И после чтения слова тихо начали петь любимые евангельские гимны.
Yeah.
Но одна из воспитательниц не переставала наблюдать за ними. И как только дети исчезли из виду за кустами, осторожно последовала за ними. Обнаружив их, она побежала к заведующей. Воспитательница во главе с заведующей застали детей врасплох в тот момент, когда они ревностно молились Богу, стоя на коленях.
Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство.
Так-так, мы снова за свое.
Новые заветы оказались у воспитательниц прежде, чем ребята могли спрятать их. Грубые руки бесцеремонно вытащили детей, а то углубление вскоре забросали камнями и кирпичами. Все книги были разорваны на части, а молодых христиан наказывали столь сурово, что их и без того слабые тела ощущали боль на протяжении нескольких последующих дней. Но потеря Божьей книги, последнего утешения их сердец, а также разрушение их единственного убежища, причиняло гораздо больше страданий, нежели физическая боль. Будущее казалось детям весьма мрачным, поскольку теперь они уже не могли больше читать о Господе Иисусе Христе и изучать Его Слово, которое говорит, что хорошо, а что греховно. В это время по всей стране, и так уже разрушенной войной и революцией, свирепствовал голод, каждый день забирая жизни сотен и тысяч людей. Когда прежние сотрудники покинули интернат, запасов еды оставалось на 7 или 10 месяцев. Однако меньше 3 месяцев потребовалось для опустошения хранилища новыми работниками. И вскоре голод начал прокрадываться сквозь стены интерната. Но даже тогда, когда дети не доедали, новый персонал наслаждался оставшимися запасами пищи. И вот, спустя 3 месяца, осталось совсем немного еды. Вскоре дети получали всего лишь по 150 граммов хлеба на день. Однако через короткое время и эта порция была уменьшена. Исчезли мясо и жиры, детей кормили только овощами и травами. Но через некоторое время даже этого не стало. Поэтому им пришлось употреблять в пищу плоды акации. Правительство равнодушно относилось к воспитанникам интернатов, и некому было просить у него продукты для этих несчастных детей. Когда на интернатовском огороде не стало овощей, воспитатели велели детям обкрадывать соседние сады и огороды. Ребенка, которому удавалось украсть больше всех, хвалили, награждали и позволяли съесть дополнительную порцию пищи из украденного. Воровство стало своеобразным соревнованием среди детей. Всякий, отказавшийся идти воровать, оставался голодным. Таким образом, Володя и его друзья подверглись сильному искушению. Как и всем остальным, им велели идти и обкрадывать других. Но прочитав в Евангелии, что воровство – грех, и что воры не будут жить с Господом Иисусом Христом в Его Царстве, они отказались. Воспитательницы жестоко наказывали их за это. Меньшие дети – пошли к Володе за советом. Собравшись вместе, друзья решили, что независимо от обстоятельств, они лучше будут голодать, нежели грешить против Господа Иисуса Христа воровством. В молитве они поведали Иисусу о своих скорбях и попросили Его помочь остаться верными своему решению. Детская вера этих детей и молитвы не остались без ответа. Никому из этих детей не пришлось воровать. Господь хранил их и сберег их жизнь от холодной смерти в это тяжкое время. Через 2 дня после того, как они решили не красть, их вновь послали с другими детьми воровать в чужие огороды. Уставшие и голодные, и еле державшиеся на ногах, дети, наконец, пришли к одному дому в соседнем селе, находившемуся в нескольких километрах от интерната.
Господь, Иисус, Ты знаешь, что мы маленькие дети. И настолько голодны, что нам постоянно хочется кушать. Они посылают нас красть то, что принадлежит другим людям. Помоги нам, дорогой Господь Иисус. Дай нам силы лучше умереть без еды, но только не красть. Защити нас от наших гонителей и храни нас от принуждения к воровству.
Для того, чтобы попытаться что-то украсть, они подошли к двери и робко постучали. Дверь открыла пожилая женщина с доброй улыбкой на лице. Она сразу же поняла, что дети из интерната.
«Проголодались, миленькие, проходите, я вас накормлю».
Видя, насколько они устали и проголодались, она пригласила их в дом и накормила, хотя и сама нуждалась в пище. Ребят глубоко тронула нежная забота этой женщины, потому что никто не был столь же добрым к ним с того момента, как прогнали их папу. Поев, они поблагодарили хозяйку и уже собрались уходить, как вдруг все дружно заплакали. Они поведали этой женщине о своих страданиях, испытаниях и гонениях, о том, что им велели обкрадывать сады и огороды других людей, и о своем решении лучше умереть, нежели грешить. Это настолько тронуло женщину, что она начала плакать вместе с детьми. Около часа эта женщина разговаривала с ними и узнала, что они верят в Бога и любят Его всем сердцем. Оказалось, что она тоже истинная верующая. Она прочла с ними отрывок из Евангелия, затем молилась, просила Господа помочь детям и защитить их. Сытые, обласканные и утешенные благословенной встречей с новым другом, дети ушли с радостью в сердцах и вернулись в интернат. Эта добрая женщина дала немного еды и тем ребятам из их группы, которые остались в интернате. Дети радовались, что пища была не украденной, но предоставленной самим Господом Иисусом через Его слугу, которая столь много сделала для них, хотя ее семье и не доставало еды. Со слезами радости они рассказали остальным, как Господь Иисус ответил на их молитвы, дав им пищу и в то же самое время сохранив их от греха.
особенно радовались, что женщина, проявившая такое великодушие, верила в Господа Иисуса и молилась за них. После того дня дети часто навещали эту гостеприимную верующую семью. Добрая женщина вместе со своими друзьями тайком заботилась о детях, утешая и утверждая их в вере. Убедившись, что юные христиане не будут красть, находясь вместе, воспитательницы решили заставить их это делать, разделив по группам, которые возглавляли другие дети. Главная их цель в этом случае была уже не в том, чтобы посредством воровства получить еду, но чтобы, сокрушив упрямство, принудить этих детей делать то, что они почитали грехом перед Богом. Каким-то образом дети узнали об этих планах и вновь решили не делать того, что оскорбляет и бесчестит их Господа. Когда наступил вечер и настало время посылать детей, воспитательницы никого не могли найти из этой группы. Они обыскали дом, кладовые, чердак и подвал, а затем и все остальные здания. Они даже прочесали сад и огород. Но все тщетно. Никто также не видел, чтобы дети уходили за железные ворота. Куда же они девались? Все были озадачены. Дети не могли отправиться в соседнее село, потому что там их никто не примет из-за страха перед властями, которые следили за тем, чтобы никто не поддерживал детей или говорил им о Боге. Удивление и гнев заведующей усилились, когда одна из воспитательниц, укладывавшая детей спать, подняла матрац на пустой кровати, принадлежавшей одной из верующих девочек. Под матрацем оказалась 8-летняя Аня, которая, лежа ниц, словно застыла на металлической решетке, служившей подпорой для матраца. Затем воспитательницы проверили кровати остальных исчезнувших детей, и сразу все обнаружилось. Каждый лежал на своей кровати под матрацем, слабый и окоченевший от 3 долгих часов пребывания в одном и том же положении. Приняли такое решение дети на собрании, где обсуждали, как избежать воровства и где спрятаться. Предложил это Володя, который и до своего обращения был изобретательным на различные проделки. Он знал, что их будет разыскивать повсюду, поэтому посоветовал своим младшим друзьям незаметно лечь под матрасы, где никому не придет в голову искать их. Там они хотели пролежать до отбоя, а когда погасят свет, вылезти и лечь спать на матрасы. Все шло хорошо до тех пор, пока руководители с присущей им грубостью не вытащили ребят. И хотя дети были слабы и страдали от боли из-за пребывания в неудобном положении, их все же потащили вниз и жестоко избили. Но они героически перенесли все тягости. Никто не жаловался и не умолял о пощаде. Однако поздно ночью они возносили свои молитвы Богу вместе со стонами и приглушенными вздохами, прося защитить их и дать силу перенести все и остаться верными Господу.
Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Thank you.
яркий летний день двое детей шли вдоль пыльной дороги, разговаривая между собой. Девочке было 8 лет, а ее брату 6. Сестра несла небольшой кулечек, в котором лежало несколько сухариков. Они все время оглядывались, и если кто-то появлялся на дороге, сразу же прятались в зарослях. Там они лежали до тех пор, пока не проходил путник. Они также избегали сел, избирая окольные дороги. Они прошли около 25 километров, и их маленькие босые ноги, не привыкшие к таким далеким походам, начали болеть все больше и больше. Маленький Ваня, который до сих пор храбро шагал со своей сестрой, постепенно замедлял шаги, понемногу отставая. Наконец, он с глубоким вздохом пожаловался на боль в ногах. Сестренка старалась изо всех сил подбодрить его, говоря, что скоро их путешествие закончится, и они снова увидят папу, а затем он сможет сесть и отдохнуть. Тогда все будет хорошо, как было раньше. Однако, мало-помалу, в ее сердце закрадывалось сомнение, что этот поход увенчается успехом. Ее силы тоже иссякли. Пытаясь утешить брата, она сама чувствовала, что с трудом может сделать шаг вперед. Приближался вечер, а запасы хлеба быстро уменьшались. Однако, чем ближе они подходили к селу, тем дорога становилась все более знакомой. Аня вспомнила, что однажды уже ехала по этой дороге, когда они с папой и детьми отправлялись отдыхать на природе на 3 больших телегах для перевозки сена. Дети думали зайти к кому-то и спросить, где живет папа и как к нему можно добраться. Но дрожали от страха, что люди поймут, что они ушли из интерната и отправят их обратно. Однако у них не было выбора. Собравшись с духом, они подошли к дяденьке, работавшему на своем огороде возле хлева. Увидев 2 маленьких странников бедной одежонки, которые нерешительно направлялись к нему, Тимофей Марченко пошел им навстречу. Он заметил, что ребятишки устали и испуганы, поэтому по-доброму спросил их.
«Чьи вы дети? Куда идете?» «Не бойтесь, расскажите мне обо всем».
«Мы хотим найти папу».
«Вы потеряли его? Или он потерял вас?»
«Да, дядя. У нас был очень хороший папа, и он нас очень сильно любил. У него было много детей, и все мы были братьями и сестрами. Мы тоже любили его. Он учил нас любить друг друга и всех людей. Он также учил нас послушанию, потому что это угодно Господу Иисусу, который, если мы будем послушными Ему, придет и возьмет нас к себе на небо. Но однажды пришли очень плохие люди и прогнали папу и маму».
«Где ты, папа? Почему они тебя прогнали? Нам так плохо без тебя».
«Мы хотим найти папу», —
ответила Аня, робко поднимая глаза, наполненные слезами. Ваня тоже начал плакать, крепко ухватившись за руку сестры. Сердце Тимофея было тронуто при виде уставших, страдающих детей, ноги которых были сильно оцарапаны и сочились кровью. Он привел их в дом и, позвав жену и дочь, попросил их помыть ноги маленьким странникам и накормить их. Дети простодушно доверились этим добрым незнакомым людям и вскоре почувствовали себя как дома, перестали плакать. Эти добрые люди омыли их уставшие и израненные ноги, перевязали раны. Аня и ее маленький братишка вскоре уже сидели за столом и наслаждались вкусным свежим хлебом и молоком. Как давно они не ели такой пищи! Насколько все было вкусным! Дядя Марченко сел рядом с детьми и задал еще несколько вопросов, пытаясь узнать,
что это за дети и как они оказались в этом селе. Воспоминание было настолько горьким, что дети снова начали плакать, прижимаясь друг к другу. Маленький Ваня, склонив голову на колени своей сестры, захныкал. Слушая рассказ детей, хозяин, его жена и дочь не смогли сдержать слез. Они подозревали, что беспризорники пришли из какого-то интерната. Когда дети успокоились, жена Тимофея подошла к ним, обняла и, нежно лаская, попросила рассказать немного больше о папе и о себе.
Расскажите нам немного больше о папе и о себе.
Плохие люди, которые прогнали папу, остались с нами, но они ничуть не любят нас и очень жестокие с нами. Они проклинают Иисуса и говорят, чтобы мы тоже проклинали Его. Нам больше не позволяют читать Евангелие и молиться Иисусу. Иногда мы все-таки молимся, но они за это бьют нас и не дают кушать. Нам теперь очень плохо живется. Поэтому мы убежали, решив найти папу. Я знала, что нам нужно было пройти через ваше село, чтобы прийти к нему, но дальше я не знаю, куда идти. Вы скажете нам, куда идти? Вы же не отведете нас обратно к тем плохим людям? Пожалуйста, не отводите нас обратно, пожалуйста.
Нет, детки, не бойтесь. Мы не отправим вас назад. Мы расскажем вам, где найти вашего папу. Но сейчас уже поздно, и вы пойдете отдыхать. Мы как раз застилаем вам кроватки, а завтра вы можете продолжить свой путь.
Подкрепившись пищей, дети успокоились. После молитвы их уложили спать, и вскоре они уже спали. Так случилось, что Тимофей хорошо знал прежнего заведующего интерната и даже помогал ему содержать интернат, доставляя туда еду. Он знал, что брат сейчас живет в небольшом селе в 70 километрах отсюда. Поэтому он решил отвезти туда детей на следующий день, хотя и понимал, что это весьма опасно. Если власти узнают, что он отвез туда детей, его жестоко накажут. Он знал, что все, кто чем-либо не угодил действующей власти, считались контрреволюционерами. И таких людей расстреливали без суда и следствия. На следующий день рано утром Марченко разбудил детей. Наспех позавтракав, он запряг лошадей в двуколку и покинул село прежде, чем проснулись люди. Когда взошло солнце, он уже находился за 25 километров от своего дома. Ему казалось, что теперь он в безопасности. Его никто не сможет узнать. Бывший заведующий интернатом только что вернулся с работы. Он осматривал забор, нуждающийся в починке. Дом, в котором он теперь жил, принадлежал его престарелым родителям, которые уже не могли смотреть за хозяйством. Они также не могли нанять кого-то, так как все их средства поглотил шторм революции. Поэтому после того, как его выгнали из интерната, он переселился к родителям. Он нашел работу, чтобы зарабатывать на жизнь, а в свободное время содержал дом и хозяйство, находившиеся в упадке. Стоя возле забора и размышляя о том, сколько потребуется денег на материал для его починки, он увидел приближающуюся двуколку. Вскоре он узнал Тимофея, но не узнал бедно одетых и исхудалых детей из своего интерната. Однако, прежде чем двуколка остановилась, девочка, одетая в лохмотья, выпрыгнула из повозки
Ее младший брат последовал за ней. Они кинулись к нему с раздирающим сердце криком.
«Папа! Папа! Наш папа!»
Изумленный человек узнал голоса своих любимых воспитанников. С пронизывающей болью в сердце и слезами на глазах он крепко прижал их к себе, поднял на руки и понес в дом. А ребята обнимали его и целовали в лицо и шею. Когда жена и родители брата вошли в комнату и увидели изможденных детей, которые прежде были здоровыми и красивыми, они залились слезами. Счастливые дети одновременно плакали и смеялись. Они обнимали и целовали по очереди папу, маму, бабушку и дедушку. Они хорошо помнили, как бабушка и дедушка приезжали в интернат со множеством подарков. Заглядывая по очереди каждому в глаза, дети говорили:
«Мы останемся у вас, правда? И больше никто не заберет нас?»
«Нам становилось жить хуже и хуже. Мы молились и просили Иисуса помочь нам, и Он дал нам терпение. Но все равно становилось все труднее и труднее. Многие дети заболели, и их отвезли в городскую больницу. Мы, верующие в Иисуса, тоже хотели заболеть, чтобы и нас забрали из интерната. Но мы не заболели. Затем мы спросили Володю, что делать, и он сказал мне взять Ваню, как младшего, и идти к папе и маме. Он думал, что вы сможете помочь нам. Другие же решили остаться там. В дорогу нам нужно было взять хлеб, потому что мы знали, что вы живете далеко. Поэтому, когда Володя и другие дети получали немножко хлеба, они прятали его в карманы. Мы сушили его на солнце, следя за тем, чтобы никто не увидел, что мы делаем. После того, как мы насушили сухарей на 4 дня, мы встали очень рано, когда все еще спали. Володя подвел нас к дыре в заборе, в далеком углу сада, которую мы проделали накануне. Затем мы выбрались за территорию, а Володя вернулся обратно. К вечеру мы пришли в дом этого дяди, который и привел нас к вам.
Ты нас больше не оставишь? Правда, папа?
Слушая рассказ Ани о страдании детей, глаза присутствующих наполнились слезами. Однако сердца их были преисполнены радости от того, что Володя обратился к Богу и твердо стоял в вере. Они и прежде слышали о перемене в жизни Володи, однако не были полностью уверены в том. Но теперь, услышав о его жизни и страданиях, бывший заведующий интернатом от всего сердца возблагодарил Господа за то, что Он ответил на их молитвы о Володе. После рассказа Ани все молились Богу с пламенными сердцами. Осознавая, что дети в интернате живут в ужасных условиях, они в то же время ничего не могли с этим поделать. В своей скорби они просили Господа о помощи, так как знали, что только Он может послать избавление не только детям того интерната, но и миллионам детей по всей огромной России, над которыми новые власти поставили подобных воспитателей. Однако хозяин дома, к сожалению, не мог оставить детей у себя. Во-первых, он знал, что если оставит их у себя, детям в конце концов будет еще хуже. И во-вторых, попытка скрыть детей поставит их жизнь под угрозу. Через день-два власти узнают, что дети остановились у него, а затем с ним бесцеремонно расправятся за укрывательство детей, сбежавших из государственного заведения. Его обвинят в подстрекательстве или организации побега детей. Поэтому он не мог оставить этих дорогих малышей у себя даже на один день. Встреча с маленькими бедными сиротами была пропитана слезами, а необходимость отправить их обратно разрывала его сердце. Когда на следующее утро к двери дома подъехала повозка местных властей, семья была вынуждена разжать руки детей, отчаянно ухватившихся за папу и умоляющих не отсылать их обратно в интернат. Детей пришлось усадить в повозку силой, так как другого выхода не было. После 4 дней отсутствия, боли и страданий, а также неописуемой радости от встречи с любимыми, папой и мамой, дети вновь оказались в интернате. Воспитатели лишь немного попугали ребят за побег, потому что дети были им безразличны, и никто особо не волновался по поводу их исчезновения. Дети за это им были очень благодарны. При первой же возможности они поведали друзьям о своем путешествии, о том, как Господь Иисус помог им, направив их путь к добрым людям, которые приютили их на ночь, а затем на следующий день отвезли к папе. Затем они рассказали о радостной встрече с папой и обо всем остальном, что с ними произошло. Спустя несколько недель после возвращения беглецов в интернат заведующая приказала пришить всем детям к шапкам и фуражкам красные пятиконечные звезды – эмблему правительства. Большинство детей с радостью приняли головные уборы из рук воспитателей и сразу же надели их. Ребята сравнивали звезды на своих фуражках и спорили, у кого самая яркая звезда. Но Володя расстроился, когда получил свою фуражку. Он незаметно ушел, не надевая ее на голову. Его друзья последовали за ним. В то время, как другие дети от радости прыгали и пели революционные песни в столовой, юные христиане спрятались в зарослях за сараем и забросали Володю вопросами.
И присядьте в траве, чтобы никто нас не заметил.
Сейчас, Володя.
Я вам сейчас расскажу, почему я не одену фуражку с красной звездой. Я думаю, что носить фуражку с этой красной звездой – грех в глазах Иисуса. Поэтому они мне не нравятся.
А почему это грех?
Я вам скажу, почему. Как только я увидел красные звезды на наших фуражках, я сразу же вспомнил тех страшных вооруженных людей, которые прогнали папу. У них были точно такие же звезды на фуражках. Вы также видите эти звезды на фуражках приходящих к нам солдат, которые ругаются и пьянствуют с воспитательницами. Они все плохие и злые люди. Они не верят в Бога, проклинают и хулят имя Иисуса Христа. И если такие люди носят фуражки с красными звездами, мы, верующие в Бога, любящие Господа Иисуса, не должны носить их.
Но что мне делать? Посмотри, какие красивые звезды.
Спрашивая, они все еще любовались яркими красными звездами.
Посмотри, какие они красивые. Но не обязательно будут заставлять носить эти шапки.
Тогда давайте сделаем так. Оторвем звезды и напишем на бумажках «Я овца Иисуса». А затем эти листочки прицепим вместо звезд. Пусть они носят знак дьявола, а мы будем носить имя Иисуса.
Этот совет дети приняли с радостью и решили поступить так, как сказал их старший брат. Володя дал им нож, бумагу и карандаш, и через несколько минут звезды были втоптаны в грязь под ногами, а вместо них появились надписи «Я овца Иисуса».
Мы должны светить чистою душой и зарить, как светит ярко темношой. В этом темном мире будь добрым лучом. Ты уголки свое, мое свое.
Весть об этом поступке быстро распространилась по интернату и дошла до заведующей, что вызвало бурю гнева. Она решила предпринять самые строгие меры, чтобы полностью искоренить всякое упоминание о Боге. Она осознавала, что все ее попытки и наказания тщетны, и что верующие дети медленно, но уверенно оказывают влияние на других детей. В самом начале ей удалось посеять в их сердцах ненависть к христианам, но через какое-то время воспитанники интерната один за другим начали переходить на сторону верующих детей и даже защищать их. Видя твердость верующих детей и помня наставления прежних воспитателей, многие дети последовали за Володей и присоединились к его маленькой группе. После того, как христианский приют перешел в руки новых властей, а его сотрудники покинули интернат, приехала 14-летняя девочка Александра. Она была дочерью человека, яростного врага Бога, воспитавшего свою дочь в неверии и атеизме. Несмотря на то, что Александра была старше верующих детей, она, наблюдая за их ежедневной жизнью, обратилась к Иисусу Христу. Присоединившись к небольшой группе, Александра открыто исповедовала свою веру в Бога. Будучи образованной и одаренной девочкой, она вдохновенно говорила с заведующей и воспитателями о Боге. Она обличала их в греховной и аморальной жизни, убеждала покаяться. Поэтому, когда заведующая увидела надпись «Я овца Иисуса» вместо красной звезды, она решила наказать детей самым жестоким образом. У всех перед глазами бумажки с надписями были изорваны, а затем детей повели в темный, холодный подвал. Воспитательницы, раздробив камни на мелкий щебень, заставили детей несколько часов стоять голыми коленками на острых камешках. Заведующая также дала приказание лишить детей пищи на несколько дней. Через полчаса зубы у детей сжались от невыносимой боли, от впивающихся глубоко в кожу острых камешков. В своих страданиях дети обратились к Богу, прося сил перенести эти пытки. Ужасная боль совершенно истощила и так ослабленные тела страдальцев. Однако никто не просил милости у мучителей. Только тяжелые вздохи и стоны, вырывавшиеся из детских уст, раздавались за холодными стенами. Ни один человек, кроме палачей, не видел мук детей. Но Господь Иисус Христос, ради которого они страдали, видел и знал обо всем. Он слышал каждый вздох и стон, исходивший из глубины молодых сердец. Он дал необходимые силы слабым детям, которые были сильны в духе и вере. Он помог им терпеливо перенести все эти страдания до конца. Самому старшему ребенку было 14 лет, а самому младшему – 6. Но они казались намного старше, терпя муки, как взрослые страдальцы. Несмотря на острую боль, Володя все время ободрял остальных. Стоя коленями на щебне, он рассказывал детям, как был распят Сын Божий для того, чтобы спасти людей от греха и от вечной смерти.
Люди вбили большие гвозди в его руки и ноги, а на голову возложили терновый венец с острыми колючками. Такие колючки растут в конце нашего сада. Подумайте, как ему было больно, когда острые ядовитые колючки впивались в его голову. Однажды я нечаянно уколол руку. Она сильно болела несколько дней, а Господа прибили ко кресту. Ему было очень больно. Он пережил боль в 100 раз сильнее нашей, но он не плакал. Он молился за своих палачей. Задумайтесь над тем, что претерпел Иисус. Помните, мы читали об этом в Евангелии.
Все дети внимательно слушали повествование о Христе. Однако время от времени слышался чей-то стон. На этом страдания наших друзей за веру не закончились, но они стойко переносили все, полагаясь на Бога. Они ежедневно молились Ему, рассказывая обо всех трудностях, и просили Его помочь остаться верными Ему до конца. Дети не могли пойти к кому-то из людей и поведать о своих страданиях. Но даже если бы и был кто-то, все равно их попытки не увенчались бы успехом, потому что страдания причиняли те люди, которые правили всей страной. Кому они могли пойти? После безуспешной попытки 2 младших ребят убежать из интерната, остальные дети, кто имел такую надежду, выбросили из головы даже мысли о побеге. Несмотря на всю жестокость воспитателей, Володя своим примером продолжал воодушевлять друзей доверять Богу. Он посвятил Богу всю свою жизнь и служил Ему с такой же ревностью, как раньше Ему противился. С каждым днем жизнь в интернате становилась все хуже не только для верующих детей, но также и для всех остальных. Голод усиливался, болезни умножались, потому что работники не заботились должным образом о своих воспитанниках. Местные власти уделяли интернату очень мало внимания, а высшие власти вообще не знали, что происходит в отдаленных местах. Многие дети умирали от голода и сопутствующих ему болезней. Прежние христианские работники не могли помочь погибающим детям. Им было запрещено появляться в заведениях или жить вблизи него, чтобы не оказывать влияние на детей. Однако, вопреки всем запретам, один из прежних сотрудников, рискуя быть арестованным, пришел в интернат повидать детей. Играя в саду, дети вдруг увидели, что к ним приближается их прежний воспитатель. С криками они кинулись к нему, хотя им было настрого запрещено встречаться с прежними работниками, и с радостью окружили его. Голодные и истощенные дети были похожи на скелеты в грязных лохмотьях. Они прижимались бледными личиками к нему и громко плакали, умоляя забрать их из интерната. Его сердце пронзила острая боль. Плакали дети, и он плакал вместе с ними. Главный инспектор народного образования, приехавший в то время в интернат, наблюдал за происходящим. Он подошел к посетителю и предложил ему помощь в том, чтобы забрать детей из интерната, особенно верующих, даже если придется приступить закон. Мы не знаем, был ли он тронут страданиями детей, их твердостью, верой в Бога, или же хотел заманить в ловушку прежних работников. Но какими бы ни были его мотивы, такая затея была очень рискованной. Забрать детей тайком казалось невозможным, а законного пути не существовало. Ведь тогдашнее правительство намерено было воспитать новое поколение, не боящееся ни Бога, ни ада, и способное распространять их идеи по всему миру. Поэтому власти никогда бы не отдали воспитанников интерната верующим, даже предвидя скорую гибель детей от голода. Единственный путь к избавлению лежал через усердную заступническую молитву к Богу о помощи и защите. Только Он мог освободить этих детей. В книге Даниила в 3 главе 17 стихом мы читаем такие слова: «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем». Вера детей в Господа Иисуса и их молитвы не были тщетными. Он услышал и ответил на молитвы детей, избавив их в свое время и своим путем. Хотя Божий путь многим показался странным и непонятным. Усиливающийся голод заставил правительство закрыть многие детские дома и интернаты. Наряду с другими был закрыт и этот интернат. Детей, у которых были родственники, отослали к ним. Тех же, кто не имел родственников, передали в близлежащие села на попечение крестьян, которых власти заставили по очереди в течение недели заботиться о детях. Только самых младших оставили в интернатах на государственном обеспечении. Таким образом, многие из детей, служивших Господу Иисусу Христу, были избавлены от дальнейших страданий в интернате, потому что их отдали крестьянам. Нам неизвестно, что стало с ними потом. Живы ли они сегодня? Сохранили ли они веру в Иисуса Христа? Или же они забыли того, ради которого страдали, и мир увлек их за собой? Надеемся, что нет. В силу сложившихся обстоятельств мы потеряли с ними какую бы то ни было связь. Информация есть только о самых младших, которых отослали в другой интернат, а также о Володе. Через 6 месяцев после закрытия интерната двое прежних работников решили навестить знакомых в близлежащем селении. Они долго звонили в колокольчик и стучали в двери, но им так никто и не открыл. Зайдя в дом, они узнали, что хозяин дома выслан, а его жилище передано под детский дом. В одной из комнат они нашли несколько детей. Так как это происходило зимой, а в этой комнате были разбиты окна, и в комнатах было очень холодно, некоторые дети сидели на голом полу, одетые в грязные лохмотья. У большинства были распухшие, воспаленные и гноящиеся глаза. Посреди комнаты на большой грязной подушке умирали 3 истощенных, голодных детей. Вскоре зашла одна из воспитательниц. Приняв неожиданных посетителей за какое-то начальство, она рассказала им о детях следующее.
«Посмотрите на них. Эти дети умирают только потому, что такие податливые. Их прислали к нам из недавно закрывшегося интерната. Они отравлены религиозным опиумом, от которого их невозможно излечить. Они часто молились в присутствии других детей, оказывая на них такое сильное влияние, что нам пришлось, как видите, изолировать их».
Неописуемая боль объяла посетителей. Перед ними лежали их прежние воспитанники, умирая, как мученики. Не имея возможности хоть как-нибудь им помочь, они вознесли тихую молитву за них Богу. Наконец, одна маленькая умирающая девочка открыла глаза и еле слышно прошептала:
«Ты пришел за мной, Иисус! Нам так тяжело и ужасно быть с этими людьми. Я так хочу быть с тобой. Ой, мне теперь так хорошо. О, какой свет! И так тепло!»
Последние слова медленно слетели с ее синих губ. Ее глаза пристально уставились на что-то вдалеке. Ее маленькое тело вздрогнуло, и невинный дух ребенка отделился от измученного и страдающего тела. Вскоре и другие также отправились в вечность быть с Господом Иисусом Христом. Два года спустя после этих событий в доме крестьянина работала молоденькая служанка. Перемывая посуду, она приятным голосом тихо напевала любимую евангельскую песню.
Небо для тебя звучит, у двери стоит прохожий, слушай, что он говорит. Нежно так тебя Христос зовет, поспеши к нему, тебя он ждет. О, приди к нему скорее, сердце дверь открой сильнее, мир найдешь ты для души, лишь к нему ты поспеши.
Ее пение привлекло внимание гостей. Оно пробудило воспоминания о прошлых годах. Поэтому один из гостей пошел на кухню узнать, кто научил ее этой песне.
«Я приехала сюда из деревни, что в 30 километрах отсюда. Там живут мои родители, братья и сестры, и они все поют эти песни. Мы также молимся и приносим все наши нужды Иисусу. Люди нас называют штундистами, евангелистами и другими словами, а православный священник – еретиками. Мы все любим эти песни. Вся наша семья верит, что Иисус умер за наши грехи. И все мы служим Ему, и поэтому нам все равно, как люди нас называют. Мой брат Володя научил нас всему этому. Несколько лет назад его отдали в интернат. И там он научился любить Господа. Когда его отправили обратно, он читал нам Новый Завет и учил нас этим песням. Сначала это не понравилось папе и маме, поэтому они ругали нас. Они не желали слушать, что читал Володя, но он еще больше и ревностнее молился Богу. Он продолжал читать Библию, и через некоторое время и родители начали прислушиваться к нему. Вскоре мама и папа, а затем и вся наша семья поверили в написанное в Писании. Мы начали молиться и петь эти песни. Теперь в нашем доме собираются и другие люди, до 50 человек, чтобы послушать, как Володя читает Новый Завет».
Она закончила свой рассказ и вновь приступила к работе. Горячая радость наполнила сердце гостя, когда он услышал хорошие вести о Володе.
«У двери стоит прохожий, слушай, что он говорит».
Многие считали, что этот калека ни на что не годен. Однако он обратился всем сердцем к Иисусу Христу, став его верным и ревностным учеником. Спасенного и возрожденного юношу Господь использовал для спасения многих людей. Сначала в интернате, затем в своей семье и деревне. Непрестанные заступнические молитвы прежнего заведующего и работников не остались бесплодными. Их любовь к Володе не осталась тщетной. Псалом 125, 5 и 6 стих. «Сеявшие со слезами, будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои. Что мы прослушали с вами вторую, заключительную часть повести «Хромой Володя». Нам очень интересно знать ваше мнение о наших радиопрограммах, поэтому мы просим вас, звоните к нам по телефону в Портленде, эриакод 503, номер телефона 257-21-93. И я вам скажу на сегодня «До свидания».
счастье ты мой друг найди. В жизни постоянно за Христом иди. Знай, что лишь у Бога к счастью ключи. Если ты без Бога счастье не ищи, только Иисус нам счастье может дать. Он пришел на землю за людей страдать. Для чего, скажи, Он муки принимал, чтоб ты был счастливым. Только Иисус нам счастье может дать.